Весной 2019 года в офис московской компании Sav Entertainment пришло письмо от менеджмента группы «Металлика». В нем великая трэш-металлическая группа интересовалась, кто в России является самыми популярными рок-группами, такими, чьи песни знают буквально все. В ответном письме значились «Машина времени», «Би-2», «Еще несколько имен» и, конечно, «Кино». 21 июля 2019 года во время концерта на большой спортивной арене «Лужники» сразу после песни «Hello on Fire» из нового альбома «Hardwired to Self-Destruct» гитарист Кирк Хэммет и басист Роб Трухильо запели песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Группа крови». На протяжении всего подготовительного периода перед российскими гастролями к организаторам концерта никто не обращался по поводу этой песни. Это значит, кто-то в офисе «Металлики» отслушал все предложенные группы, сделал выбор в пользу «Кино», отобрал конкретную песню и написал текст для Хэммета и Трухильо. Пели они и играли не то чтобы стройно, скорее один в лес, другой по дрова. Фанаты «Металлики» были готовы к чему-то подобному, потому что в каждом городе этого тура обязательно исполнялась какая-то популярная у местных жителей песня. К тому же вряд ли «Кино» относится к группам, которые в части у поклонников тяжелого гитарного рока. И тем не менее, стадион «Лужники» встретил это исполнение огромным энтузиазмом и хоровым пением. «Металлика» продемонстрировала уважение к своим фанатам и выбрала для этого поистине самую узнаваемую рок-песню. На пюпитре господина Трухильо лежал текст песни, написанный латиницей «Пожелай мне удачи в бою» и так далее. Когда фото шпаргалки появилось в сети, местные меломаны вспомнили, как еще в советские времена записывали тексты «Металлики» русскими буквами на последних страницах школьных тетрадей. Теперь было наоборот. Не меньшего внимания заслуживал и тот факт, что Кирк Хэммет, исполнивший партию гитары, не стремился продемонстрировать собственное мастерство и играл близко к первоисточнику. В «Лужниках», по данным организаторов, собрались 70 тысяч зрителей. Средняя стоимость билета составляла 9 тысяч рублей. Умножаем на 70 тысяч, получаем примерно 630 миллионов рублей. Это то, что называется вал. Российское авторское общество по закону получает с каждого концерта 5% от вала, и потом эту сумму распределяет между правообладателями исполненных песен. То есть отчисления от концерта «Металлики» составили 31,5 миллион рублей. Мы не знаем, как именно РАО распределяло эти деньги между правообладателями. На концерте были исполнены 19 песен. Если представить себе, что сумма была разделена между авторами этих 19 песен и отчисления за каждую песню составили 1/19 часть суммы, то 31,5 миллион делим на 19 и получаем примерно 1 658 тысяч рублей. Столько РАО должно было получить за исполнение «Металликой» песни группы «Кино». Ну а что с ними было дальше, этого мы, конечно, не знаем. Привет! Меня зовут Борис Барабанов, это подкаст «Чей Цой». Мы рассказываем о приключениях песен Виктора Цоя и группы «Кино», о том, кто, когда и зачем использовал их наследие. Сегодня поговорим о том, как его использовали за рубежом. Должен вам сказать, что Кирк Хэммет и Роб Трухильо имели все шансы услышать песню «Группа крови» гораздо раньше, чем в 2019 году. И даже раньше, чем в первый приезд «Металлики» в 1991 году. Дело в том, что в 1989 году один из альбомов «Кино» был издан в США, и купить его точно можно было в музыкальных магазинчиках Калифорнии, где базировалась «Металлика». Этот релиз был частью большой истории продвижения советского рока на американский рынок. А главная героиня этой истории – Джоанна Стингрей. Начинающая американская певица Джоанна Филдс в 1984 году приехала в СССР в составе туристической группы, имея в кармане телефон виолончелиста группы «Аквариум» Севы Гаккеля, а в душе твердое намерение познакомиться с советскими андеграундными рок-группами. В течение 3 лет она смогла стать своей в кругу неофициальных рокеров, ввести в СССР инструменты и аппаратуру, в которых они нуждались, и вывести на Запад записи групп «Аквариум», «Кино», «Странные игры» и «Алиса», которые были выпущены в двойном альбоме «Red Wave» — «Красная волна». А еще она смогла найти здесь любовь в лице гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Псевдоним «Стингрей» Джоанна взяла в честь американского танка, а в ленинградском рок-сообществе у нее было прозвище «Трактор». Благодаря своей энергии, предприимчивости и умению находить выход из безвыходных ситуаций, Джоанна Стингрей стала одним из главных действующих лиц той эпохи в музыке. Я много общался с Джоанной Стингрей в разные годы, а еще я, наверное, один из тех редких людей, которым нравятся ее собственные песни. Но в нашем подкасте она, конечно, прежде всего за тем, чтобы рассказать, как музыка группы «Кино» попала на Запад. Все началось с того, что Джоанна Стингрей задумала выпустить в США альбом Бориса Гребенщикова. Первым в списке возможных союзников был Дэвид Боуи. Вот как выглядело письмо Джоанны Стингрей Дэвиду Боуи и его менеджеру.
3 октября 1985 года. Дорогие господин Данбар и господин Боуи, для издания альбома Бориса мною подготовлены следующие материалы. Оригинальная магнитная лента с записью альбома «Табу». Оригинальная магнитная лента с записью альбома «Радио Африка» находится в дороге. Видеозапись Бориса, исполняющего песню «Пепел». Видеозапись репетиции Бориса и группы «Аквариум». Видеозапись выступлений Бориса в разных городах России. Видеозапись Бориса с рекламой телеканала MTV. 100 цветных и черно-белых фотографий Бориса, сделанных за последние 5 лет, для использования в видеоклипах и для продвижения альбома. Тексты всех песен с переводом на английский язык. 2 интервью о его музыке и жизни. В течение последних 14 месяцев я 6 раз побывала в России и хорошо представляю себе ситуацию, в которой находится Борис и его отношения с советскими властями. Я знаю, как должен быть издан альбом, чтобы его выход не повредил Борису. Я знаю все песни Бориса и считаю, что максимально удачным будет сочетание на альбоме «Песен из табу» и «Радио Африка». Издание альбома может обойтись очень недорого. Запись полностью готова, ее нужно будет только отмастерить. У нас уже есть видеосъемки и фотографии для видеоклипа, так что расходы потребуются только для монтажа, примерно $2000. Общая стоимость производства не должна превысить $7500. Я буду признательна, если вы ответите мне по указанному выше адресу и сообщите, представляет ли этот проект для вас интерес. Несколько независимых фирм уже готовы рассматривать возможность его издания, но Борис, конечно же, предпочел бы, чтобы на альбоме было имя Дэвида Боуи. Надеюсь на скорейший ответ. С уважением, Джоанна Стингрей.
Джоанне ответили, что если Борис согласится заключить контракт с западным лейблом, то Дэвид Боуи может помочь с поиском выпускающего лейбла и написать аннотацию к альбому. Вот что рассказала нам Джоанна Стингрей.
Я стала перебирать звукозаписывающие компании и вдруг поняла, что это будет первый раз, когда американцы в принципе получат опыт прослушивания записи русских рок-групп. И я подумала, что, может быть, стоит показать им несколько групп. Ну, например, 4.
Джоанне Стингрей нужно было получить одобрение Бориса Гребенщикова, ведь изначально речь шла об альбоме его группы «Аквариум». Борис идею одобрил и сказал, что поможет отобрать группы. Получилось, что под одной обложкой были собраны 4 очень разноплановые коллектива. «Аквариум» играл более классический вариант рока. «Кино» выступали в стиле постпанк. «Странные игры» играли ска, а «Алиса» поразила Джоанну Стингрей прежде всего своими сценическими выступлениями. Джоанна Стингрей решила, что для каждой группы нужно снять музыкальное видео, потому что это уже была эпоха MTV.
Мы устроили сходку всех групп в Михайловском парке вдали от чужих глаз и ушей. Вы же понимаете, это было время прослушек, стукачей, да и соседи не всегда были настроены доброжелательно. Мы решили, что каждая группа будет представлена 5-6 песнями. Мы договорились, что группы дадут нам свои последние альбомы, самый актуальный материал, а я решу, какие конкретно песни разместить на альбоме. Мне в этом смысле было предоставлено право отбора, потому что я представляла себе себе западный вкус. Могла спрогнозировать, на какие песни будет лучше реакция, с учетом того, что слушатели не знают русского языка, они будут реагировать только на музыку и эмоцию.
Здесь очень важно иметь в виду, что Джоанна Стингрей обладала неограниченным кредитом доверия, имела все полномочия от музыкантов и могла делать с их записями что угодно. Каждая группа написала на ее имя доверенность, текст которой помог составить адвокат Джоанны. Группа «Кино» была представлена на альбоме песнями «Видели ночь», «Фильмы», «Ночь», «Город», «Проснись» и «Троллейбус». Было и общее соглашение, которое выглядело так. Соглашение 22 ноября 1985 года. «Дорогая Джоанна, мы, Борис Гребенщиков, Костя Кинчев, Виктор Сологуб и Виктор Цой, подтверждаем, что написали музыку и текст, исполнили и или записали в аудио- и видеоформате ряд музыкальных композиций и намерены продолжать эту деятельность. Мы понимаем, что вы, Джоанна Стингрей, обладаете значительными музыкальными контактами в Соединенных Штатах и других странах за пределами СССР для продвижения на рынок этих композиций, их записей и публичного исполнения». С учетом возможного использования ваших деловых контактов от нашего имени, мы передаем вам на период 2 года эксклюзивное право действовать за пределами Советского Союза как наше доверенное лицо и вступать в любые соглашения и подписывать любые документы от нашего имени, а также использовать в любом уже существующем или заново изобретенном формате любые эти музыкальные произведения, их записи или исполнения. В течение срока действия настоящее соглашение сохраняет свою силу даже в случае смерти одной из подписавших его сторон и носит необратимый характер. Любые вышеупомянутые соглашения или документы могут заключаться на любой срок, даже если этот срок превышает срок действия настоящего соглашения. Настоящий документ в полной мере отражает достигнутую между вами и нами договоренность относительно указанного выше предмета соглашения и перекрывает, аннулирует и делает недействительными любые предыдущие соглашения, договоренности или обязательства, которые мы могли заключить с вами или любой третьей стороной относительно предмета настоящего соглашения. Использование этого документа на любой подпадающей под его действие территории делает его действительным и обязательным для исполнения обеими сторонами. Подписи Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Виктор Сологуб, Виктор Цой. Надо сказать, что для СССР эта бумага не имела никакого значения, потому что все участники проекта были неофициальными музыкантами. Это был документ исключительно для предъявления на Западе в переговорах по выпуску альбома. Своим ленинградским друзьям Джоанна сказала: «Если что, валите все на меня, говорите, что я незаконно вывезла пленки и выпустила музыку».
Со мной был мой американский паспорт. Он был моей защитой. И я также хотела, чтобы мои друзья были защищены. Я знала их жен, знала их детей. Я не могла поставить их под удар.
Отобрав песни, Джоанна Стингрей стала постепенно вывозить пленки в США. Для этого хорошо подходила ее объемная кожаная куртка с большим количеством карманов на молниях. Обычно маленькие бобины с магнитофонной лентой находились на спине Джоанны. Тогда в аэропортах еще не было рамок, и Джоанна могла только молиться, чтобы пограничники ограничились только досмотром чемоданов и не устроили ей персональный досмотр. Правда, часть записей ей помогли вывести сотрудники шведского консульства, которые, как и многие западные дипломаты, к 1985 году уже стали поклонниками подпольного советского рока.
Я знала пару человек в музыкальной индустрии или в Голливуде, никого особо близкого, но все же. И вот 8 декабря 1985 года кто-то, не помню кто, отправил рекомендательное письмо Мо Остину, который в то время был председателем Warner Brothers Records. И там говорилось: «Вам действительно имеет смысл встретиться с этой девушкой, Джоанной Стингрей. Она придет, чтобы представить российские группы. Поверьте, это стоит того».
Чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, Мо Остин — это человек, который на протяжении своей карьеры подписывал контракты с Принсом, Нилом Янгом, Джонни Митчелл, Флитвуд Мэк, Грейтфул Дэд, R.E.M., Мадонной, Полом Саймоном, Talking Heads, Van Halen, The Who и многими другими звездами.
И вот я встретилась с Мо Остином и еще парой человек из его команды. Когда я начала показывать им фотографии русских рокеров, а потом ставить музыку, они были в полнейшем шоке. Знаете, у любого американца, которому я когда-либо показывала фотографии и музыку, у всех падала челюсть, потому что никто не мог поверить, что в России может быть что-то крутое. Знаете, в 1984-1985 годах единственное, что мы знали в Америке о Советском Союзе, это то, что нам говорили наши политики, и то, что мы видели в новостях. Русские в нашем понимании отстали от нас на 20 лет. Они одевались в темные цвета и в целом были несчастны. И это все, что мы знали о России. И вдруг вы видите, как поет Борис. И даже если вы не можете понять его тексты, вы чувствуете эту атмосферу, как у Боба Дилана. И когда я включила кино и странные игры, это захватило всех. Мо Остин как будто засветился и сказал: «Это русские? Это так здорово!» Я подумала: «Ну, теперь все пойдет как по маслу». То же самое произошло с Capitol Records. Парень, с которым я ходила в школу, Джефф Смит, его отцом был Джо Смит, который много лет возглавлял Capitol Records. Мы пришли и встретились с ним. И, как и Warner Brothers, они сразу же были очарованы и говорят: «Ух ты, это так неожиданно, и это то, что американцам нужно увидеть».
Переговоры шли лучше некуда, пока собеседники Джоанны Стингрей не стали интересоваться авторскими правами на музыку. И здесь ей пришлось еще раз объяснять, что все группы подпольные, у них нет никаких отношений с советским монополистом в области авторского права, который назывался ВААП. Есть официальные рок-группы, которые признает государство, которые издаются на фирме «Мелодия», а это как бы любительские группы, underground. Но они готовы предоставить западным компаниям право выпускать музыку.
Сразу же все крупные звукозаписывающие компании изменили свой тон и убавили пыл. Я пыталась сказать им, что группы подпишут контракты со мной. Я возьму на себя всю ответственность. Но в конце концов они все отказались. Чего я не знала тогда и что я узнала годы спустя, так это то, что на протяжении десятилетий и десятилетий все крупные американские звукозаписывающие компании имели много-много контрактов с мелодией на всю русскую классическую музыку. Эти компании зарабатывали огромные деньги, лицензируя российскую классическую музыку. Они ни в коем случае не собирались рисковать отношениями с официальными советскими издателями. Они видели, что этот русский рок-н-ролл крут, но они не собирались рисковать. Все сводится к деньгам. Они не собирались рисковать тем доходом, который они получали от этих лицензионных сделок с Россией.
И пришлось девушке Джоанне искать независимую компанию, у которой нет таких тесных связей с официальными советскими издателями. Ее предложением заинтересовался Фред Бестелл с небольшого австралийского лейбла Big Time Records. В те годы самым громким именем из их каталога была австралийская софт-роковая группа Air Supply. В Австралию Джоанне ехать не пришлось. В Лос-Анджелесе у Big Time Records был небольшой офис, который еле втиснулся между зданиями больших голливудских компаний.
Я привыкла, что на встречи в офисы компании типа Warner или Capitol нужно приходить, соблюдая соответствующий дресс-код. А в Big Time Records меня встретили ребята в футболках и джинсах. Они говорили с австралийским акцентом: «Давай, заходи, послушаем музыку». Никакого протокола, все без напряга. Типа: «Покажи, что у тебя есть». Когда в разговоре мы дошли до вопроса авторских прав, я рассказала все как есть. Фред Бестелл сказал: «Если у нас будут проблемы, мы, по крайней мере, получим хорошую прессу. Так что плевать. Давай сделаем это».
Первый тираж сборника Red Wave составил 5000 экземпляров. Сборник представлял собой двойной альбом, состоявший из красного и желтого виниловых дисков. Эти 5000 были проданы сразу, и дальше пошли допечатки на обычном черном виниле. В общей сложности в США было продано 20 тысяч виниловых альбомов. Для альбома с песнями не на английском языке это был очень хороший показатель, и через год был заключен контракт на выпуск альбома в Англии. Правда, в Англии он был выпущен только на кассетах, и некоторые песни остались за бортом сборника. Вообще-то это серьезная вещь – редактирование песен или вовсе исключение песен из такого релиза. Однако у Джоанны были все полномочия, чтобы это делать. И она резала песни, сокращала их или убирала для каких-то версий сборника, руководствуясь соображениями общей пользы.
Понимаете, в Америке тогда существовала культура большого рок-н-ролла с большими контрактами. И главной движущей силой в музыке был сингл, который должен был длиться 3 минуты или 3,5 минуты. А русский рок 80-х был очень похож на американский рок 60-х, где ты пишешь и записываешь песню так, как ты ее чувствуешь. И песня могла длиться 6 минут, 7 минут, потому что не было никаких правил. Но поскольку теперь это была рок-индустрия Америки, правил было больше. Так что если пара хороших песен какой-либо группы были очень длинными, это могло означать, что у них выйдет на сборнике всего 3 или 4 песни. А мне очень хотелось получить 6 песен от каждой группы, чтобы получить разнообразие. Поэтому я отредактировала их вместе со звукоинженером, с которым работала, и, знаете, я просто пыталась сделать так, чтобы на альбоме было как можно больше песен, которые я отобрала.
than I thought.
Наконец, вопрос, который наверняка интересует наших слушателей. Заработали ли хоть что-то советские музыканты на альбоме Red Wave? И Джоанна Стингрей, и музыканты групп понимали, что они, будучи подпольщиками, не могут официально получить деньги за этот релиз. И они договорились, что если проект окажется прибыльным, Джоанна просто купит на эти деньги то, что им нужно, и привезет в СССР. По словам Джоанны Стингрей, музыканты в принципе привыкли к тому, что своей музыкой они легально зарабатывать не могут. Но при этом им было жизненно необходимо ее создавать. А для этого нужны были качественные инструменты и аппаратура. В руках у Джоанны в буквальном смысле были списки того, что из инструментов нужно привезти в Ленинград. При этом на вопрос, сколько именно денег пришло ей от продажи альбома, Джоанна отвечает.
Не помню, получала ли я когда-либо какие-либо чеки от продаж сборника. Возможно, я получила что-то типа аванса, но я не помню, сколько это было.
Но что же конкретно было куплено на деньги от Red Wave? Первый год после релиза Red Wave Джоанна привезла бас-гитару Виктору Сологубу, а также четырехдорожечный микшер и драм-машину, и всем этим пользовались все музыканты, которым это было нужно.
Мы вели какой-то подробный список того, что я купила и кому что отдала. Знаете, эти ребята были для меня всем, и мне хотелось сделать все, чтобы они были счастливы. На улице Мелроуз в Лос-Анджелесе, там, где все эти панковские магазины, я покупала панк-браслеты. Я покупала им акриловые краски, потому что большинство из них были художниками. Еще холсты, потому что у них ни к чему из этого не было доступа. В общем, в итоге у меня появилось прозвище Санта-Клаус. Потому что каждый раз, когда я приезжала с большой сумкой, они все были как маленькие дети, с нетерпением ждущие рождественским утром, что там за подарки принес Санта. Ты так любишь эти фильмы. Мне знакомы эти песни. Ты так любишь кинотеатры. Мы вряд ли сможем быть вместе. Итак, это был 1986 год. Деятельность Джоанны Стингрей фокусировалась в основном на американском рынке, но к кино проявляли интерес не только в США. Большим другом группы был атташе по культуре посольства Франции в СССР Жоэль Бастенер. Он, конечно, слышал об альбоме Red Wave и кассетном сборнике Rock Rus с участием кино, изданном в качестве приложения для читателей популярного французского журнала Actuel. В 1987 году Бастенер организовал выпуск во Франции альбома «Rocking Soviet». Он фактически занимался тем же, что и Джоанна Стингрей, собирал записи у групп и вывозил их во Францию, причем посольство отказало ему в использовании дипломатической почты и пленки иногда приходилось передавать, например, поездом со студентами, которые ездили в СССР. Сборник издал лейбл «Justin Distribution», и в общей сложности французские магазины продали 3000 экземпляров этого сборника. На сборнике «Rocking Soviet» вышли две песни кино «Электричка» и «Мама Анархия», а, например, у группы «ДК» их было целых шесть. С ними соседствовали «Центр», «Телевизор», «Калинов мост» и «Облачный край». Набор, если смотреть из сегодняшнего времени, не самый репрезентативный. Виктору Цою он тоже не понравился. В общем, дело дошло до выпуска во Франции сборника лучших песен группы «Кино», и на этот раз песни для него Виктор Цой отбирал сам. Сборник решили выпускать вместе с лейблом Polygram Editions Polydor Records. У этого лейбла уже был опыт сотрудничества с Василием Шумовым и группой «Центр». Знаменитый альбом «Сделано в Париже» выпустили именно они, просто с другим названием, он назывался просто «Центр», и с другой обложкой. Впрочем, это мы сейчас считаем этот альбом «Центра» классикой, а во Франции это был провал. Но Polygram Polydor все равно верили в советский рок. Просто на этот раз им нужен был кто-то более харизматичный. В альбом «Кино. Последний герой» вошли треки из группы «Крови», «Звезды по имени Солнце», а также новые версии «Электрички», «Троллейбуса» и «Последнего героя», а также песни «Хочу перемен». В теории, это был идеальный подбор песен для международной аудитории. Незадолго до этого Бастенер сумел протащить цоевский «Троллейбус» в американский блокбастер «Зверь войны», фильм, посвященный афганской кампании. В одной из сцен советские танкисты ловят по радиоприемнику группу «Кино» и танцуют под знакомую песню. Для альбома «Последний герой» Жоэль Бастенер нашел государственное финансирование. Деньги выделило Министерство культуры Франции, поэтому требования к альбому были очень высокие.
Первую версию альбома записывали дома у Георгия Гурьянова, но французской стороне она не понравилась, и пришлось все песни переписать заново на студии Валерия Леонтьева. К этой работе приступили сразу после «Звезды по имени Солнце». Сведение альбома делали во Франции, в студию «Дюваль Дорж», причем музыканты кино в сведении не участвовали. Так что насчет звучания альбома в группе высказывались осторожно. Георгию Гурьянову звучание оказалось слишком гладким. Он говорил, что в основе альбома был постпанк, но итоговая версия, выпущенная в Европе, была больше похожа на французский Cold Wave. Альбом вышел во Франции практически без рекламы.
Поэтому Жоэль Бастенер возлагал большие надежды на выступление кино на фестивале «Весна в Бурже» в апреле 1989 года.
Поднять волну интереса к группе во Франции не получилось. Продюсер альбома объяснял это тем, что во Франции тогда с подозрением относились к СССР в целом и ко всем его возможным «послам» в кавычках в частности. В прессе писали, что «перестройка – это блеф», и коммунистический режим вот-вот снова закрутит гайки. Тогда же, в 1989 году, в Польше вышел сборник советского рока «Эпоха для нас» и вновь с участием кино, представленным песней «Спокойная ночь». Положительные последствия у релиза французского альбома «Кино» все же были. Во-первых, был повод качественно записать некоторые важные песни, в том числе «Хочу перемен». Во-вторых, благодаря присутствию на французском рынке у кино завязались контакты в местном музыкальном сообществе. В июне 1990 года выступать на разогреве у кино в Ленинград приехала популярная группа «Noir Désir». Ее лидер Бертран Канта – легендарный персонаж, который не только писал песни, но и уже в 2000-х отсидел в тюрьме за убийство своей возлюбленной, актрисы Марии Трентиньян. Но главная ценность альбома «Последний герой» — это пленки с голосом Виктора Цоя и инструментальными партиями. В 90-е «Последний герой» выходил в России на кассетах и компакт-дисках, а вокальные треки неоднократно использовались для разного рода ремиксов. Эти французские записи были переданы Марьяне Цой, и, например, альбом «Рикошета» ее второго мужа Виктор Цой «Печаль» был сделан на основе этих записей. Правда, до нашего времени оригинальные пленки не дожили. Марьяна Цой продала их на благотворительном аукционе. В тот же период, когда во Франции продавался «Последний герой», с подачи Джоанны Стингрей трек «Кино Башитунмай» попал в сборник «Мир» «Reggae from Around the World». Кроме того, Стингрей инициировала выпуск в Америке альбома группы «Крови». На этот раз девушка сделала выбор в пользу рекорд-лейбла «Gold Castle Records». Человеком, который вывел Джоанну на этот лейбл, была Розмари, девушка, которая решала ее юридические вопросы. С ней Джоанна иногда расплачивалась не деньгами, а современным русским искусством, например, картинами Африки. Розмари была замужем за Дэнни Голдбергом, человеком с огромными связями в американском роке 60-х. Среди его клиентов были, например, Дон Маклин, Джоан Баэз, Питер Пол и Мэри и Джуди Коллинз. Дэнни Голдберг с удовольствием слушал сборник Red Wave, и когда Джоанна предложила ему выпустить группу «Крови» на его лейбле Gold Castle, он тут же согласился.
И снова очень маленький лейбл. Я не знаю, говорили ли мы вообще о деньгах, потому что я все еще не думала о русском роке как о бизнесе. Я вообще никогда не думала о нем как о бизнесе. Я больше думала о том, как изменить мир и показать людям, как много общего между американцами и русскими. Это было до того, как распался Советский Союз. Так что, опять же, я не думаю, что были какие-то конкретные деньги. Я не знаю, получила ли я какой-либо аванс. А если и получила, то наверняка, опять же, купила какие-то вещи для кино или помогла оплатить их билеты, чтобы они приехали ко мне в гости. Я не знаю точных цифр, связанных с выпуском группы «Крови» в Америке. Думаю, они были гораздо меньше Red Wave. Может быть, было около 2000 экземпляров. Дайте вспомнить. В 1986 году, когда мы выпускали Red Wave, двойной альбом стоил около $15, а сингл — $7. Группа «Крови», вероятно, продавалась по $7. Мы получили меньше прессы, продали меньше пластинок, но Дэнни Голдберг все равно был доволен тем, что выпустил этот альбом.
В американский альбом «Группа крови» не вошла заглавная песня на английском языке, а ведь такая версия существовала, и записана она была для французского альбома «Последний герой». Французский и американский проекты словно существовали в разных вселенных. У Виктора Цоя было много планов, касающихся Америки, начиная со строительства в СССР Диснейленда на манер американского и заканчивая фильмом «Цитадель смерти» по сценарию Уильяма Гибсона и Рашида Нугманова. Уильям Гибсон – это человек, придумавший понятие «киберпанк». Однако ничему из этого не суждено было сбыться. А еще, друзья, было бы странно, если бы о суперзвезде с фамилией Цой ничего не знали в Корее. В 91 году в Южной Корее на кассете, виниле и CD вышел альбом «Это не любовь». Причем сразу на двух лейблах – Yedang Records и Music Design. На Yedang Records чуть позже вышел диск Влада Сташевского, нового подопечного Юрия Эйзеншписа. А на Music Design – альбом группы «Бойкот», которую представлял продюсерский центр Владимира Киселева. Больше нам ничего не известно о связи продюсера «Землян» Владимира Киселева с Виктором Цоем или его наследием. Человек, не упускающий случая рассказать граду и миру о своей роли в мировой музыкальной индустрии, свои отношения с Цоем никак не выпячивал. В 1994 году с подачи Эйзеншписа в Южной Корее был издан черный альбом на кассете и диске. Правда, на этот раз без буклетов с переводами песен и фотографий группы. В следующем, 95-м, впервые появились сборники кино «Перемен» и «Последний герой», которые позже были переизданы на CD. «Последний герой» стал фактически корейской энциклопедией группы. Кино на диске было представлено во всем своем многообразии, от первых нетленок с альбома 45 до последних треков черного альбома. Таких компиляций тогда не было даже в России. Закончить стоит тем, что в одном из концертов симфонического кино 2019 года Юрий Каспарян вместе с оркестром вернули долг Металлике, с рассказа о которой мы начали этот эпизод, а именно исполнили песню «Enter Sandman». Вот что рассказывал мне Юрий Каспарян. Антону Шабурову, дирижеру, который играет в проекте «Симфоническое кино», очень нравится Металлика. Антон был так воодушевлен ее исполнением песни «Группа крови», что у него родилась идея сделать ответный жест. Он тут же нашел партитуры выступлений «Металлики» с оркестром, наша команда поддержала его инициативу, и за один день мы подготовили этот номер. Самым некомпетентным был я. Как играть риф, мне показали гитарный техник и звукорежиссер, потому что это не то, что записано у меня на подкорке, в отличие от ребят из оркестра. Забавно еще то, что «Металлика» играет в дроп на полтона ниже. У них, например, не ми, а ми-бемоль. И вот мы все прочитали ноты, поиграли немножко, а потом Антон говорит: «Так, а теперь все играем на полтона выше». Это была история о том, как музыка группы «Кино» жила и живет за пределами постсоветского пространства. Песни «Кино» попали в 6 сборников, вышедших за рубежом. Группа выпустила за пределами СССР 2 альбома и выступила в 4 странах – в США, Франции, Дании и Италии. Музыка «Кино», безусловно, могла существовать на международном рынке и вполне могла бы со временем занять достойное место в мировой музыкальной индустрии. А если бы дожила до подъема популярности корейской сцены, то могла бы ее даже и возглавить. А почему бы нет? Это был Борис Барабанов и подкаст «Чей Цой». Спасибо большое, мы обязательно вернемся.